слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гутерки – гэта Петр Рудковський, політолог, академічний директор Білоруського інституту стратегічних дослідженнів. Петр, привітання!
Добрий день!
А так само Роман Урбанович, докторант соціальної і культурної антропології університету Хельсінкі. Роман, добрий день.
Добрий день, Юрій. Добрий день, Петр.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта, скажімо так, політична, антропологічна, культурна аспекти мігрантського кризису, мігрантської проблеми. Гэтыя проблеми абмярковує Європа уже шмат гадоў, особливо після 15-го году. Ну, вось зараз прийшла черга і до Білорусі. Я пропоную збудувати нашу гутерку як абмеркування, так би мовити, пар, теза і антитеза. Пар контраверзів. Ну, от давайте почнемо з тезов, тези і антитези, яка гучить у білоруських абмеркуваннях, там, в Фейсбуку, в інших соціальних сетках, у СМІ. Держави мають право оховувати свої межі любим шляхом і не пускати до себе тих, кого не хочуть. І антитеза. Є міжнародне гуманітарне право, є Женевська конвенція об утікачах, до речі, от щоліта якраз 70 годів. Люди, які живуть на родині в невиносних умовах, мають право шукати притулку у безпечних країнах. Петр, з чим ви згодні? Які аргументи на користь той опції, яку підтримуєте ви?
Ну, дозвольте, я, може, трошки розширю проблематичне поле. Можемо так само взяти під увагу проблему бездомних, проблему бідності. І є етичний імператив, каб солідаризуватися з людьми, які знаходяться у вельми складанай ситуації. Політика дотычыцца і тих людей, які знаходяться у небезпечных умовах, там, як ситуація війни, то, про що передусім говорить після Женевської конвенції. Є люди, які по тих чи інших причинах опинулися без даху над головою, є тих, які не мають їжі. І гэты імператив, ён вельми важны. Для чалавечага гуманізму і маральнага прагрэсу ён вельмі важны. Ну, тым не менш, ёсць пытанне гэтых спосабаў дасягнення магчымасцяў памагчы альбо дазволіць гэтым асобам дамагацца пэўнай дапамогі. Дапамагчы бездомным можна было б, напрыклад, скасаваўшы прынцып замка, значыць, не замыкаць на ключ дзверы, каб у выпадку, калі вельмі холадна, вельмі складана, каб можна было б увайсці у любы дом, ну, і, скажам, пераначаваць. Тым больш, ну, бачым, што гэта хутчэй за ўсё не тая дарога, што на гэта нават паралізавала спосаб аказвання дапамогі. Ёсць людзі з рознай грамадскай уражлівасцю, ёсць людзі, которые регулярна аказваюць дапамогу, але думаю, што нават гэтым людзям была паралізавана магчымасць аказваць дапамогу. І нешта падобную логіку я прапаную стасунку адносна і іміграцыі. Тут гэты імператыў застаецца вельмі важным, застаецца ключавым, але тым не менш не любой цаной. Значыць, не можам пагадзіцца на тое, што мігранты штурмують агресивно, штурмують там межи. Ось, певні тут процедури мусять бути заховані.
Роман, і ваші аргументи на користь тої опції, яку, напевно, ви, може, підтримуєте? Я в двох.
В принципі, так, тут тяжко не погодитися з тим, що сказав Петр, але, ну, хіба што можна дадаць некі каментар да гэтага, у тым сэнсе, што я асабіста лічу, што таксама ў гэтай канкрэтнай сітуацыі, пра якую мы абмяркоўваем, гэта крызісе на мяжы Еўрасаюза з Беларусю, мэта аднаго з зацікаўленых бакоў, скажам так, при тому, що тут явно більш за два зацікавлених боки в ситуації. Це менавіта досягнуть некого колапсу процедур, які забезпечують більш чи менш безпроблемне функціонування цих механізмів оказання допомоги біженцям. Тому, строго кажучи, я б погодився з Петром, переформулювавши, що сапраўды для памежных службаў Польшы і Літвы важна захоўваць непарушнасць законных працэдураў, бо іначай гэта тое, што аддзяляе пэўны зацікаўлены бок, які паспрыяў узмацненню гэтай міграцыйнай хвалі, аддзяляе яго ад дасягнення сваіх вынікаў.
Таму Роман, ну а вот на конт процедуров. Я зрозуміло, може, не такий знавця цих процедурів, але я так розумію, що помежник може, скажімо, спиняти пересечення межі, ну, скажімо, всіми доступними сродками, включно і вживання зброї, особливо, коли її проривають, ну, якби гвалтовно. Хіба ні?
Наколькі я разумею, сапраўды так, хаця я таксама не дакладны спецыяліст у гэтым, але тут асабліва як бы ў кантэксце міжнародных дамоўленасцей і канвенцый, тут вядзецца пра свайго кшталту такую гульню ў кошкі-мышкі, ці як гэта назваць, таму што адначасна з гэтым чалавек можа нелегальна. Міжнародні конвенції дозволяють нелегальне пересечення межі у метах складання заявлення об пошуку притулку. І тому якби отримується таке своєособливе взаємодіяння різних галін права національного і міжнародного, що покуль чоловік не пересек межу нелегально, помежник має повне право не дозволяє йому це зробити і здається усіми доступними сродками. Але коли умовний мігрант там, в якому іншому місці нелегально ту межу пересек, міжнародні конвенції дозволяють йому скласти заявлення об притулку. І ось, як приклад, приятелька літерально вчора скинула мені цифрове дослідження організації Amnesty International дотично випадку з групи афганців на межі недалёк Брэста, здаецца, ў жніўні. Даследаванне гэта паказала, што польскія памежныя службы некім чынам парушылі працэдуру. Там фігуравала фармулёўка unlawful pushback, у адрозненні ад незаконны гэты, незаконнае выпіханне, у адрозненні ад законных форм выпіхання. Але рэальнасць, здаецца, такая, што вынікі гэтага даследавання, ў прынцыпе, нікога не хвалююць, таму што яно, па сутнасці, кажа аб тым, што ў некім канкрэтным моманце польская памежная служба, ну, нешта, скажам так, затупіла ў гэтых гульнях кошак-мышак, умовна кажучы.
Наступная контраверза, дилема, это, уже больш тычыцца ставлення беларусаў, вот, ад тых мігрантаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, якія сядзяць там у лесе, палять древи, вогнище. Одна оценка. Мігранти неадекватні. Вони самі себе загнали у пастку. Вони, ну, от як клієнти фінансових пірамід, як в свій час МММ. Я вкладу гроші, я отримаю мільйон. Ну, коли ти сподівався, що ти отримаєш мільйон, то не кривдуй, коли ти окажешся просто без всіх грошей. Мовляв, самі виноваті, а відказність на їх самих. Нема чого і шкодувати. І інша опція. Мігранти – нещасні люди. Вони, якби, не від доброго життя приїхали для їх на край світу, трапили в таку ситуацію. Вони мають право шукати ліпшого життя так і там, як і де вони хочуть. Роман, пара виказуванню. З чим ви згодні і чому?
Я, в принципі, згодний з абодвома цими тезами, і мені подається, якраз таки у їх синтезі заключається вастриня тієї, якби, драми чоловічої, соціальної, філософської, яку ми назираємо, що справді, ну, я сумняюся, що то принамсі да прибыцця ў Беларусь кагосьці з тых мігрантаў сілай сажалі на самалёты, сілай набывалі ім квіткі. То бок тое, што яны аказаліся там, дзе яны аказаліся, гэта вынік агентыўнага дзеяння рацыянальных актараў. Ну, магчыма, там менш разумных, чым беларускія каментатары ў Фейсбуку, але так ці іначе рацыянальных актараў, якія тым не менш паднялі некае рашэнне, якое нам адсюль відавочна падаецца не вельмі рацыянальным. І мне падаецца ўся якбы драма ў тым, што трэба калі задумацца, што ж за ўмовы, што ж за баланс за і супраць яны ўзвешвалі, што ў выніку прыйшлі да такіх рашэнняў, якіх прыйшлі, ну што ж за безнадзейнасць за гэтым стаіць? Што ж прынамсі за суб'ектыўны свет, у якім яны прымалі гэтае рашэнне, без адносна аб'ектыўных фактараў, пакуль што на хвіліну. Таму, ну, насамрэч, мне падаецца, гэтыя тэзы не супярэчаць адна адной, яны дапаўняюць некую такую досыць зваротлівую карціну света ў канкрэтным моманце.
Пётр, а ў вас таксама такі дыялектычны погляд, як у тым, памятаеце, старым габрэйскім анекдоце? І ты маеш рацыю, і ты маеш рацыю, а потым там служка кажа: рэбе, так яны ж адзін аднаму супярэчаць, як яны могуць абодва мець рацыю. І ты маеш рацыю. Так вот, тут ёсць пэўная адна рацыя, Пётр.
Тут акурат той выпадак, калі ёсць яшчэ трэці шлях. Часам кажуть, там, терцін, нон-дату, третя опція немагчима. Хоча йдуся, тут є ще третю опцію треба увісти. Ну, зрештою, відказуючи на попереднє питання, я прокоментував ситуацію, прокоментував агульний феномен міграції і оборони межу. Так, відказуючи на питання, ці держави мають право обороняти свої межі? Ну, так, відказно. Ми тут маємо ситуацію у даному випадку білорусько-польської, білорусько-літовської і латишської межі, ситуацію специфічну, тоді, коли певний режим, оказавшися у ізоляції і хочучи показати свою силу любою ціною, ну, зрештою, дійнічили так само не в одиночку, вось правакуе іміграцыйны крызіс. Тут гэта са сведчаннем саміх імігрантаў вынікае, што яны спачатку праходзяць даволі такую салідную апрацоўку. Можа быць, не ўсе, ну, бо тут маем дачыненне з некалькімі дзясяткамі імігрантаў, але бачна, што тут ролю вялікую іграе менавіта іхная апрацоўка. Тое, што вось вы прыедзеце, мы тут дапаможам вам, там, ці падкажам, ці якая там рыторыка ўжываецца. Вось, вы зможаце прабрацца там, акавось, у Польшу, можа быць складана, але ва ўсякім разе мы тут дапаможам, падстрахуем і гэтак далей. Яны апынаюцца паміж дзвюма сценкамі, з аднаго боку калючы дрот і польскія салдаты, которые абараняюць свае межы, з другога боку вельмі агрэсіўныя беларускія спецслужбы з сабакамі, которые нават страляюць, ну там, можа, не значыць, па мігрантах. Дякую Богу пакуль што, але ва ўсякім разе ствараюць вельмі такую гусцішную атмасферу. Таму тут мігранты з'яўляюцца ў дадзенай сітуацыі ахвярай, ну, толькі хто нясе за гэта адказнасць, за гэтую сітуацыю, ну, зразумела.
Вы сказалі зразумела, Пётр, ёсць меркаванне, што і яны таксама несуць адказнасць за свае дзеянні. Яны самі да гэтага прыйшлі.
Безумоўна, частка адказнасці знаходзіцца таксама на тых, каторыя паддаліся гэтай апрацоўцы, ну, альбо свядома прынялі такое рашэнне, вот, улетацца ў такую авантюру па той ці іншай прычыне. Але проста трэба разумець, што ну, чалавек ёсць чалавек, ён. Значыць, калі тут з'яўляецца, скажам, такі салідны там дзядзя ці цёця, там хутчэй да ўсё дзядзя, і каторы там ці прадстаўляецца як там амбасадар, там ці супрацоўнік міністэрства замежных справ, ну то ўнушае давер. Гэта цалкам зразумела, што многія паддаюцца гэтым абяцанням і і просто не мають, не мають таких, значить, психологічних там ці інформаційних здольностей, каб усю гэту трасу, усю гэту ситуацію адекватно оцініть. Ми тут, маючи перед собою от доступ до інформації, сидячи ось тут поблизу гэтых падзеяў, ну, маючи так само інтерес мець як мага больш адекватну інформацію. Ось у випадку там, ну, стандардовага там іракійця ці афганця, ну, просто нейкі там туманныя там уяўленні ж там. Можа,
да речі, от і про якби контекст певних країнаў, я вчора прочитав пост одного френда, який пише, що, ну, от там менавіта зараз от каля мяжі знаходяться в основном курды. И они говорят, что мы не вернемся в Курдистан. Мы тут застанемся живыми, мертвыми, але все равно будут. Але коллега пишет, что слухайте, а что в Курдистане? Войны там нема, забурений нема, никакого голоду нема. И поводле его у мигрантов просто нема подставы указать про невыносные умовы життя на родине. Это теза, а теперь антитеза. Ступень невыносности люди вызначают сами. И в этом смысле, коли яны, я кажу, с краю свету, на край света собрались, потратили там, может быть, домы продали, все, что у них было, продали, купили эти квитки, и вот у них апошний шанец, так думаю, ну, магчыма, у них сапраўды не салодкая. И коли вот яны говорят, мы тут помрем, ти мы потрапим в Немеччину, ти мы помрем. Вот коли яны так кажут, так вот, Яка ваша позиція? Теза, антитеза? Що ви підтримуєте?
Ну, як прозвучала теза, що кожен визначає ступінь невиносності, але тут так само треба додати, що інші можуть і не погодитися з цим визначенням. Ось, ну, але коли вертатися до тих виказувань курдов, так приймаючи, що вони самі від себе так аутентично говорили, ну, то ж там вже після опрацовки белорусских, там, антироссийских спецслужб. Ну, значит, тут, ну, конечно, значит, разные бывают ситуации. Там, у Курдистане ситуация все-таки напруженная и нестабильная. Вось у чатырох краінах жывучы, знаходзячыся, будучы этнічнай меншасцю і весь час под подозрением, что являешься фактором нестабильности для этих краин. Ну, конечно, это некомфортная ситуация. Но уже тут все упирается в то, какой ценой домагаться лепшего життя. Так, какие попередние были предприняты кроки, как способом легальным трапить у Европу, если правда есть такая небеспека. Вось. Карацей кажучы, тут значыць, такі падыход, што кожны, хто заявіў пра невыноснасць, маем упускаць. Ну, аналагічна, кожны, хто заявіў, што з'яўляецца бездомным, но гэта яшчэ не азначае, што кожнага можам упускаць у свой дом. І маем права, значыць, закрываць на ключ свой дом.
Роман, і ваш адказ?
Бачите, ось у гэтым випадку я хутчэй згодны пагаджацца з антитезай. Таму ж, якби, перш за ўсё з тієї причини, што ситуація, в якій гэтыя людзі апынуліся, і тыя, якби, то, што до нас даходзіць їх некія там рэплікі, хоть, як Петр слушно зауважив, тут не до кінця завсёди можна вважати їх за аутентичні. Але тим не менш, все це принамсі у мене не створює ураження такої некої цинічного розліку людей, які хочуть ось ніяк так подманом ухопити те, що їм не положено. Доводилося зустрікатися з приблизно такого кшталту меркаваннями тим же белорусским Фейсбуку, що ось якби така модель поводзіна у тих мігрантів, усіх агулам нібито, це ось так нахрапом пролезти, взяти те, що не заробив, ось ось снег, надурить, да, якби, систему.
Халявщики.
Так, але, ну, якби, теоретично можна прыпусціць, што там хтосьці з іх ці як бы заўважная частка, хаця гэтаму няма доказаў, мела такі матыў. Ну, але прынамсі цяпер яны як бы апынуліся ў той сітуацыі, як бы наўрад ці аб гэтым яны марылі і наўрад ці як бы халяўшчык вось гэта як бы той вынік тае як бы авантуры па неналежнаму здабыццю гэтага добра, за якім яны нібыта ломяцца ў Еўропу. А з іншага боку, тут як бы так абстрактна, просто кароткі момант хочацца дадаць, што гэта вызначэнне невыноснасці. Пётр, зноў жа, мае рацыю, сапраўды, што ну, як бы, людзі самі вызначаюць, што невыносна, але і як бы, гэтаму можна давяраць ці не давяраць. Але ну, я тут бачу некую як бы, у перспектыве там, будучыні там, на 10, 20, 30 гадоў праблему, таму што ўсё больш і больш людзей у сусветным маштабе як бы, спрабуе пакінуць, моўна кажучы, глабальны поўдзень у накірунку глабальнай поўначы. І ну, нешта значыць з сусветнай арганізацыі, скажам так, жыцця, размеркавання, там, багацця і так далей, не ў поўным парадку, калі ўсё больш і больш людзей кажа пра невыноснасць. Ну, калі як бы палова свету ці можна ўявіць, што палова свету вырашыла як бы схлусіць, ну, як бы, так насамправду можна жыць, а яны вось... Щоб... Гэта праблема маральная, палітычная, такім вялікім маштабе. Я не маю уяўлення, як яе вырашыць, але тут проста як бы... З агульнымі прынцыпамі нешта не ў поўным парадку, калі я напружанасць паводле гэтых прынцыпаў як бы прагназуе расці.
Наступная кантраверзія, наступная дылема, яна як бы впісвае вот этот міграцыйны крызіс мігрантаў у беларускі палітычны кантэкст. Я разумею, што тут абодва тэзы можа быць такія, хтосьці скажа спекулятыўныя, але ну тым не менш, яны гучаць. Адна тэза, што мігранты паводзяць сябе так, як паводзяць сябе беларускія ўлады. Як казаў Александр Ігоревич, надо не да закону. А мы плеваць хацелі на міжнародныя пагадненні, на нашы абавязацельствы, на права. Вот мы хочам патрапіць у Нямечу, ну вот мы ламаем плоты і прарываемся. Это тэза, не антытэза. Ну вот, калі беларускія пратэстоўцы выходзілі на вуліцы беларускіх гарадоў, то яны ведалі, што яны... як бы выходзіць на недазволеныя акцыі. Часам і вуліцы перакрывалі, ну таксама не прадугледжана беларускімі законамі. Так вот атрымліваецца, што мігранты паводзяць сябе так жа, як летась паводзілі беларускія пратэстоўцы. Тэза, антытэза, Роман, з чым вы згодны?
Ну, тут я як бы і згодны, і не згодны з абодвум, таму што ну, так, сапраўды неяк так выходзіць, што я пераважна ў тым вашым анекдоце. Але кожны закон можа быць прыйманы як справядлівы і несправядлівы рознымі групамі людзей, па розных прычынах, пад рознымі варункамі і так далей. І вось мне падаецца якраз такі, ну, беларускі выпадак, ён відавочны, што строга кажучы, калі мы бярэм пад увагу фармальную літару закона, то пратэстоўцы яго парушалі. Але тым не менш, ну, усім зразумела, чаму так адбывалася, таму што як бы быў нейкі грамадскі кансэнсус, сярод прынамсі шырокай часткі грамадства, таго пратэснага электарату, ці як там што нешта з гэтым законам зноў жа не ў поўнай меры ў парадку прынамсі. Па розных прычынах зараз не месца і не час пра гэта разважаць. І я падазраю, што вось гэтыя міжнародныя правілы перасячэння межаў, правілы міжнароднай мабільнасці, ну, таксама відаць, што некаторымі, большасцю ці не большасцю з тых мігрантаў, не ўспрымаюцца як да канца справядлівыя. Сумняюся, што як бы яны там кожны з іх скажа, што не, там межу трэба ламаць. Я падазраю, што калі б у іх была магчымасць спакойна легальна прыляцець там у Германію, яны, здаецца, хочуць нібыта ўсе як адзін. Калі б яны мелі магчымасць спакойна атрымаць там працоўную ці там якую там візу прыляцець у Германію, не мець гэтых праблемаў, я пазнаю, яны б іх не мелі. І, ну, скажам так, чым мне не падаецца важна гэта аналогія з беларускімі пратэстамі, сітуацыі вельмі розныя. Але эмацыйны вопыт мне падаецца часткова падобны. Вопыт адчування таго, што некія правілы несправядлівыя. Штосьці з імі, мабыць, не так.
Пётр?
Значыць, аналогіі тут слабыя у выпадку пратэстоўцаў. Ёсць канстытуцыйнае права збірацца, дэманстраваць і выказваць сваю думку публічна. І ёсць праблема таго, што гэтыя пункты канстытуцыйныя на практыцы проста не дзейнічалі. І, значыць, з аднаго боку, з аднаго боку гэтыя пратэсты яны былі ў духу таго, што дае магчымасць канстытуцыя, а з другога боку упіраліся ў тое, што канкрэтны палітычны рэжым вось гэта вышэйшае права не рэспектаваў. У выпадку атрымання дазволу легальна правесці там дэманстрацыю, я думаю, што ніякіх тут праблемаў. Как это автоматично сняло бы эту проблему. Конечно, тут можно было протягивать эту думку, кажучи, что вот такие есть формулировки той самой Женевской конвенции, которые дают возможность. Только там на урадце мается на увазе обыход таких стандартовых способов отримания визов або отримания притулку у краинах, скажем, не наибольшей приватности, скажем, не обовязково у Немеччины, але у той самой Беларуси, у той самой России, где все ж таки, ну, значит, там есть свои проблемы, тем не меньше, но ситуация спокойная, там, громадянских войн, майк и так далее, но теоретично можно было пусть на этом и спиниться. Вось. Ну, у выпадку тут парушэння з боку рэжыму правілаў ігнаравання. Ну, канешне, адна сітуацыя, калі суб'ект такой сілы, маючы за сабой там войска, паліцыю, там дзяржаўную ўладу парушае. Іншая справа, калі, ну шараговы чалавек там. Ну, як бы там мы не реконструировали бы это за вечером, может, то есть и был целком доброй социальным становищем, то есть у кепскими, и так далее, это абсолютно непоравнально с той державной уладой, с той державной силой. В выпадку, когда такой сильный, мощный субъект порушает усялякие правила, дзейнічае без правил, то ну, это уже как бы бесправие найвышэйшай ступени. Ситуация, когда мигранты парушаюць пэўныя правілы, таксама кепска, але гэта зусім іншы маштаб, іншыя тут катэгорыі.
І апошняя кантраверзія, апошняя дылема, якую вы ўжо крышку закранулі, вот Пётр у сваім адказе, гэта такая теза, прынцып першай бяспечнай краіны. Яны прыехалі ў Беларусь са свайго там жаху курдыстанёкі, калі ласка, хай падаюць Александру Григоровичу там заяву, хай тут застаюцца, чого не рвуцца у Польшу, а то і праз Польшу насамрэч мы хочам Нямецчыну. Ну, мало ли, хто што хоча. Ось, это теза. А антитеза, а якая бяспечна? Вот Еўразвяз кажа, што там терор Беларусі, репрэсіі, сотні людзей у турмах, так значыць, небяспечная краіна. Чым рацыя, хто мае рацыю? Пётр.
Ну, бачыце, тут тое, што палітычных апанентаў пераследуюць у Беларусі, адна справа, але тут наўрад ці мігранты там едуць у якую там краіну, ну, в прыватнасці ў Беларусь, каб там дзеля палітычнай дзейнасці. Але калі б нават дзеля гэта прыязджалі, то ўжо зусім па-іншаму трэба было б ацэньваць гэтую сітуацыю. Не, тут гэта тое, што ёсць аўтарытарызм, тое, што пераследуюцца палітычныя апаненты, абсалютна не з'яўляюцца аргументам за тым, што тут ну, гэта мусіла быць надалі небяспечная краіна для мігрантаў, которые уцякаюць там ад грамадзянскай вайны ці там ад крайней там галечы і так далі. Не, гэта аргумент цалкам падсэнсоўны. Канешне, іншая справа, калі ўжо глядзім так з унутры беларускай пазіцыі, як тут знову ж говоримо про неконтрольований поток мігрантів там в інші країни, чи це було б добрим, коли б хлинули у Білорусі, у Росію, чи не варто було б там більше ніякі предприймати міри, як обмежовувати, це вже інша справа. Тим не менш, агульний принцип так, ну, він добре прописаний, значить, добре, як би, такі здорового сенсу присутнічає. Перша безпечна країна, абсолютно безпечних країн немає. Навіть у Норвегії, ну, Брейвік умудрився там коли 20 чоловік застрелити. Просто, ну, немає на цій землі таких абсолютно безпечних місць. Ну, такої односної стабільності, безпеки Білорусь, Росія, чому би ні. Тут абсолютно ніяких немає перечинів, як їх менавіта і трактувати, як такі місця притулу.
Роман, а як вам подається вот этот принцип першої безпечної країни, наскільки він, так би мовити, золотими літерами написаний, що називається, в міжнародному праві? Ну, вот такое учить вам многих, до речі, скажем, коментаторах, що, мовляв, коли вони не хочуть у Білорусі, значить, не так у нього, не такая у їх уже і кепское життя.
Ну, глядзіце, якби вось тут я з Петром не магу повністю пагадзіцца. Але таксама я тут бачу два якби слаі. З аднаго боку, ну, зноў жа, калі паверыць, што это аўтэнтычнае выказванне, што я, ў прынцыпе, прапускаю, тыя вось канкрэтна тыя мігранты, якія цяпер пытаюцца прарваць польскую мяжу, яны хочуць далей у Нямецчыну. Гэта якби падказвае, што такому класічнаму обозначению вот беженца, який бежить от смиротной небезпеки, яны, ну, мабуть, не до конца отповедаюсь, не отповедаюсь, коли Польши им недостатково, коли мы верим в всем этом декларациям.
Тем больше Беларуси.
Тем больше Беларуси. Але это, как бы, ну, для меня, это так само и нагода, может быть, критично зернуть на эту классичную дефиницию беженца. Калі паўстаюць, ну, это ж не толькі як бы беларуская праблема, на розных участках мяжы Евросаюза не першы год, жо як бы падобныя сітуацыі час ад часу ўзнікаюць. І калі масы людзей бягуць, і чамусь гэта між іншым кажа пра пэўныя няроўнасці ўнутры еўразвяза, так? Ну, як бы, што ў прынцыпе відавочна, што дзе Нямецчына, дзе тая ж Польша, хаця Польша не самая бедная краіна. Карацей, тут як бы праблема з азначэннямі. Калі ёсць там тысячы, а ў сусветным маштабе хіба сотні тысяч, калі не мільёны людзей, якім вось кроў з носу трэба ў Германію, я утрырую, ну, значыць, можа быць, з гэтымі вызначэннямі нешта не так. Але тут як бы гэта асобнае пытанне. Іншае, што вось Пётр кажа, што Беларусь абсалютна бяспечная краіна. Я не магу так сказаць для тых, для мігрантаў з блізкага ўсходу. Таму што по-перше,
была што няма абсалютна бяспечных краін.
Так, сапраўды, абсалютна бяспечных няма, што Беларусь адносна бяспечная краіна для гэтых мігрантаў. Па шэрагу прычын. Першае, гэтым мала цікавіліся, але і да палітычнага крызісу Беларусь не была такой ж як бы удалым пунктам прызначэння для бежанцаў, таму што ўвогуле бежанец як бы як суб'ект это адносна як бы больш бесправны суб'ект. Дзеля гэтага і ўзнікла гэта дэкларацыя пра правах бежанцаў, таму што яго ніхто як бы толкам не абароніць. Ён не грамадзянін краіны, за яго наўрад ці ўступіцца краіна ягонага паходжання, калі ён адтуль бяжыць, і гэтак далей. І я сустракаў досыць такі як бы павярхоўныя звесткі пра там лёс нейкіх паасобных цікачоў у Беларусі ў папярэднія гады, якія, ну, скажам так, спазнавалі злоўжыванне гвалтам і ўладай з боку сілавых органаў у большай ступені, чым шараговы беларускі грамадзяне. Нароўні з тымі групамі бежанцы-мігранты былі трактаваны як маргінальная група, як анархісты, як бездомныя, тых, на кім паліцейскі гвалт практыкаваўся больш, чым на сярэднім абывателі, нават апазіцыйным абывателі беларускім. Таму, як бы, ну, мне падаецца, што калі б ось тыя, тым больш, той колькасці мігранты папрасілі прытулку зараз у Беларусі, я не даю гарантыі, што іх лёс быў бы спакайнейшым ад перспектывы спробаваць проламаць польскую мяжу бервяном. Гэта адно і іншае яшчэ таксама тое, што як бы прагучала ад Петра, у прынцыпе, як бы разумнае сцверджанне, што ёсць нейкі аб'ём палітычных рэпрэсій датычна беларускіх грамадзян, які там выступаюць супраць улады, а бежанец у такой сваёй як бы пазіцыі бежанца, ён не падлягае гэтым рэпрэсіям. Але гэта як бы падразумевае, што застаўшыся ў краіне гэты бежанцы ці мігранты, ці як тут карэктней сказаць, яны мусілі б сядзець як мыш пад венікам, як бы альбо сядзець як мыш пад венікам, будучы пакорна ўдзячныя за гэты прытулак, альбо атрымаўшы той прытулак і нібыта як бы ўступіўшы ў той самы набор правоў, як і грамадзяне, яны бы адпаведна сталіся б аб'ектам тых самых рэпрэсій, якія спазнаюць грамадзяне. Тут як бы такая лагічная некая уловка, ну, але таму нават пра адносную бяспечнасць я не ўпэўнены, што можна так уж як бы ўпэўнена сказаць.
Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі Раман, дзякуй вялікі Пётр. Я думаю, што гэтыя праблемы, у тым ліку і гэтыя экзістэнцыйныя антрапалагічныя праблемы, звязаныя з міграцыяй, мы яшчэ не адзін раз будзем абмяркоўваць на YouTube-канале «Свабода прэміум».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Андерс Ослунд, шведский экономист, колишний дарацца урадаў России и Украины и один из авторов справаздачы про ситуацию с санкциями, якія Европейский Звяз увел супраць уладаў Беларуси. Господин Ослунд, добрый день. Большое добрый спасибо, день. За то, что нашли время с нами поговорить. В вашем докладе, в котором вы описываете ситуацию с санкциями Европейского Союза против белорусских властей, вы говорите, что Западу не нужно бояться вводить очень жесткие санкции, не нужно бояться обвала белорусской экономики, потому что при Лукашенко все равно не будет реального роста белорусской экономики, и покуда он остается у власти, белорусская экономика не будет расти. Но, тем не менее, по итогам вот этого года прогнозируют больший рост, чем ожидалось. Чем это вызвано?
Ну, спад на 1% в прошлом году будет, может быть, рост на 2% в этом году. Это практически стагнация. Была полная стагнация в Беларуси с 2012 года. Это просто экономическая система. Лукашенко не разрешает экономического роста. Похоже, в России, независимо от того, что там чуть больше роста в этом году. В основном в России полная стагнация с 2014 года, что они похожие. И что это одна причина, что Лукашенко – это главная проблема для экономики Беларуси. И другой аспект – это что Лукашенко и так совсем зависит от России, что чем более одиозным он отказывается, тем больше это стоит России его поддерживать, что нельзя думать, что Лукашенко сейчас может стать самостоятельным от Путина. И тоже выглядит, как Россия не очень хочет территории Беларуси, потому что они не хотят иметь множество врагов на своей территории. Что просто надо повысить ценный для России, для Лукашенко. И что случается с народонаселением? Но они будут страдать от того, что Лукашенко уходит от власти. Что из-за того, я считаю, что надо иметь максимальные санкции. Мне интересно, что это преобладающий взгляд среди демократов в Беларуси сегодня, насколько я могу это понимать.
И вот еще одна рекомендация, которую я прочитал в вашем документе, это то, что санкции нужно ввести сейчас как можно быстрее и как можно резче, как бы не вводить их постепенно, короткими, маленькими шагами. С чем это связано? Почему вы считаете, что нужно санкции вводить так, большим пакетом?
Ну, цель – это чтобы Лукашенко уходит от власти, не чтобы он улучшает свое поведение, как это было раньше, да, с западными санкциями против Лукашенко. И они имели положительный эффект, но мы видели год тому назад, что Лукашенко потерял всякие легитимности. Из-за того сейчас совсем другая обстановка. И тоже Путин не хотел особенно встретиться с Лукашенко до февраля, когда было много протестов в Беларуси, только после того, что Лукашенко получил контроль над ситуацией. Это значит, через полгода после так называемых выборов Путин более охотно встречался с Лукашенко. По-моему, они имели 5 встреч один на один после этого. Что для Путина лучше, что не слишком жесткие санкции, что они не слишком быстро развиваются.
Вот некоторые люди говорят, что само по себе отставка Лукашенко в качестве цели санкций – это нереалистично, что нужно добиваться освобождения политических заключенных, остановить репрессии, а что санкции сами по себе не могут привести к смене режима, что люди, если станет хуже в экономике, это не повлияет на уровень протестов, что уровень протестов вызывается не ситуацией в экономике. Что бы вы сказали на это?
Ну, я не верю в это. Я жил в Москве как шведский дипломат с 1984 по 1987 года. И общее мнение тогда было, что здесь ничего не изменяется никогда. Это будет то же самое через 30-40 лет. И, конечно, так не было. Что это полная петрификация, стагнация, что мы видим сейчас в Беларуси. То же самое тоже Россия. Что они не похожи. Тоже ожидаю, что режим Путина сломается рано или позже. Но когда? Я не могу сказать. Вероятно, позже, чем режим Лукашенко. Ну, это полная авторитарная эклептократия. И если люди имеют выбор, они таких людей не избирают.
Вот вы сказали, что вы ожидаете, что режим Лукашенко сломается раньше, чем режим Путина. Опять же, некоторые говорят, что покуда Путин у власти, он будет поддерживать Лукашенко, и у России достаточно ресурсов. Вот ваша оценка, насколько Россия готова давать свои ресурсы, чтобы противостоять западным санкциям?
Ну, если мы начинаем с цифрами, Россия сейчас, вероятно, дает 2 миллиарда долларов в год в Беларуси. Ну, ВМП Беларуси – это 60 миллиардов долларов в год. Россия может это повысить до 10%, как это было, скажем, 15 лет тому назад. Но тогда это было бы 6 миллиардов долларов, что не очень много. Россия дает из федерального бюджета Крыму 5 миллиардов долларов каждый год, Донбасс 4 миллиарда долларов каждый год. Резервы сейчас 620 миллиардов долларов. Но все же это все расходы. И это значит, что уровень жизни в России снижается. Последние 7 лет уровень жизни в России снизился на 11%. Что вопрос в том, сколько Путин может испортить жизнь для своих граждан.
А как вы вообще оцениваете те санкции, которые уже ввели и Европейский Союз, и Соединенные Штаты в отношении режима Беларуси?
Надо было это раньше делать, но я удивлен, что европейские санкции более жесткие, чем американские санкции, и что они были раньше, чем американские санкции. Ну, я живу здесь, в Вашингтоне, ясно, что американцы считают, что Беларусь – это больше всего европейская проблема, что они ждут, чтобы Европа первая действует. Я был очень впечатлен санкциями, которые ввели Европейский Союз в июне этого года, из-за того, что они были секторальные, достаточно жесткие финансовые санкции, и тоже против друзей, криминальных друзей Лукашенко. Что мне очень понравилось, что сделано. Особенно мне понравилось, что они тоже санкционировали Михаил Гуцериев, который главный российский олигарх, который действует в Беларуси, и что там были санкции против государственных облигаций Беларуси. Что европейские санкции сейчас чуть более жесткие, чем американские санкции. И мне непонятно, почему США чуть меньше сделали по Гуцериеву и по облигациям. Но я думаю, что будут более жесткие санкции постепенно, потому что Лукашенко ничего хорошего не делает, только больше репрессий. И надо, по-моему, чтобы больше всего санкционировать финансы. Первое, государственные банки, финансы Беларуси, потому что это в основном для государственных компаний, которые Лукашенко контролирует. Потом российские государственные банки в Беларуси, потому что они работают для российских, в основном, государственных предприятий в Беларуси. И потом против таких людей, как Михаил Гуцериев, тоже Дмитрий Мазепин и Герман Греф, эти люди, которые вливают российские деньги в Беларусь.
Сейчас, в ближайшие недели, Европейский Союз должен рассматривать пятый пакет санкций, и это делается в ситуации, когда через Беларусь идут потоки мигрантов в страны-соседи Евросоюза, страны такие, как Польша, Литва, когда есть кризис на границе. Что бы вы посоветовали Евросоюзу? Какие санкции вот ввести в ответ на теперешнюю ситуацию?
Ну, это, конечно, сложный вопрос, и это тоже, скажем, военно-полицейских вопрос, с которым я не занимаюсь. Ну, и очевидно, что возможно санкционировать те авиарейсы, которые летают в Беларусь, и на которых эти так называемые иммигранты летают. Но потом просто выслать их, потому что это не мне дано, и нет особенной процедуры, потому что это не нормальные иммигранты, это организовано Лукашенко. Но обычно такие вещи очень сложные с юридической точки зрения, особенно в Германии, куда они больше всего поедут потом, если они могут приехать через Польшу.
Ну и мой последний вопрос. Если абстрагироваться от ситуации с мигрантами, от тех раздражителей, которые вызывали санкции, то та же посадка самолета Ryanair, вот если бы от вас зависело одномоментно, какие санкции должны принять Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки в отношении режима в Беларуси, какие бы вы основные 3 или 5 пунктов назвали?
Да, 3 пункта. Первое – это друзья, криминальные друзья Лукашенко, его семьи, потому что это они больше всего чувствуют, но тоже следят их деньги, которые реально находятся в Дубае. И надо это рассмотреть правильно. Второе – государственные финансы Беларуси. Третье – государственные финансы России по поводу Беларуси и те олигархи, которые пробуют покупать белорусские предприятия.
То есть я уточню, правильно ли я вас понял. Во-первых, найти счета в дубайских банках у людей, связанных с режимом Лукашенко и лично с Лукашенко. Второе – это санкции против государственных белорусских банков и российских банков, которые имеют интересы в Беларуси. Так я понимаю?
Да.
Это вот эти основные пункты.
Ну да, и те олигархи, которые стоят за государственными российскими деньгами в Беларуси.
Спасибо большое.
Спасибо.
Я нагадаю, с нами на связи был Андерс Ослунд, шведский экономист, былы дарацца ўрада Росіі і Украіны, і ён адзін з аўтараў недаўняй справаздачы пра тое, як дзейнічаюць еўрапейскія санкцыі ў адносінах да рэжыму Беларусі і што яшчэ варта было б зрабіць у гэтай сферы. Я нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Спасибо.
Thank you very much. Thank you.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Пусці павалюся, пра каго ці пра што так кажуць. Гэты выраз дакладна мусіць ведаць бальшыня людзей, сустрэтых з Метром Бартосікам каля Камароўкі.
Што азначае беларускі выраз «пусці павалюся»?
Чесна, не знаю.
Не знаеце? Так?
Нет.
Не, не слышу. Не?
Не.
Не знаю.
Выраз ничего. Не знаю. Я не знаю беларускую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на беларускай мове размаўляеце.
Расчараванне. Можа, выраз настолькі беларускі, што новыя расейскамоўныя гараджане ўжо сапраўды яго не чулі. Але і беларускамоўныя гэтага выразу выракаюцца.
Пусці павалюся? Не ведаю.
Не ведаеце?
Не, я не ведаю.
Не ведаеце? Не чулі?
Нет, не чул.
Быццам бы наўмысна ўсё.
Не.
Пусці павалюся?
Пусці павалюся. Ці вы не чулі гэты выраз?
Я не чуў такі выраз. Мабыць, нейкая расліна?
Гэта Генадзь Давыцька, да нядаўняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». Ён перапытвае.
А дзе ў літаратуры яна сустракаецца, гэты выраз?
Не, ну ёсць. Я яго і па вёсках чуў.
Я чуў і ў першыню. Пусці павалюся, ў першыню чуў.
Па праўдзе ёсць пусці павалюся і ў мастацкай літаратуры у таго ж Лынькова і на вушатчыне ці лагойшчыне ведаюць яго ды яшчэ нават з працягамі пусці павалюся пад імінняў стану аб бездапаможным апушчоніку ці гультаю які сам сябе не дагледзе та Адам Варлыга пра лагойскія прыказкі а Барадулін увечніў вушацкую прыбабуньку адваротную пусці павалюся пад імі ў стану Малая радзіма Геннадзя Давыцькі сянно ад вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусці павалюся, ну буду ведаць, дзякую.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусці павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Былі і тыя, што вы расчулі, але яны або не ведалі, што ён азначае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не вникала, извините.
Або перабіралі экзатычныя версіі.
Про кого гэта?
Не знаю. Мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
З будуна чалавек.
Да.
Можа, які-небудзь п'яны чалавек. І вот пусці он паваліцца. Ці які-небудзь, які ўжо пераработаўся.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так. Один грузчик тягне.
А другой может паваліцца. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра уставшого чалавека.
Усі павалюся, толкні ўпаду. Толкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага, можна па-беларуску пра такога сказаць. Адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Змітер Бартосік пачуў выраз «пусці павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню его пачуў «пусці павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз – Калі я пачуў «пусці павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, проста такі светапогляднае значэнне.
Это ленівы такой чалавек, наверное.
Вы гэты выраз давно ведаеце? «Пусці павалюся»?
Да, да, з дзецтва.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусці павалюся».
Выдатно. А это с якой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Так? Да, да, да.
Про кого кажусь, пусти повалюсь?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, так. Из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнна, благо.
Значыць, працаваць абы-як, кепска, нядбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Ой, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
Так? Это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся. Характарыстыка рысаў беларускага нацыянальнага характару.
Гэта чыста беларуская рыса.
Гэта я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна с подарения подвела под питание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть и по валюте, может, 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працовать. Ну, потому что працовали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.